другая эмблема царя — Прометей, возвращающийся к людям от богов с зажженным факелом. Царь говорит: «Я создам новую породу людей». Из рассказов «Магазинной крысы» царь, желая, чтобы везде разводим был дуб, садил однажды сам дубовые желуди близ Петербурга по Петерговской дороге. Заметив, что один из стоявших тут сановников трудам его усмехнулся, царь гневно промолвил: «Понимаю, ты мнишь, не доживу я матерых дубов, правда, но ты дурак. Я оставляю пример прочим, дабы, делая то же, потомки со временем строили из них корабли. Не для себя тружусь, пользу государству впредь». Из тех же рассказов: «По указу его величества велено дворянских детей записывать в Москве и определять на Сухареву башню для учения навигации. Ионное дворянство записало детей своих в Спасский монастырь, что за иконным рядом в Москве, учиться по латыни. И, услыша то, государь жестоко прогневался, повелел всех дворянских детей московскому правителю Рамадановскому из Спасского монастыря взять в Петербург, сваи бить по мойке реке для строения пеньковых амбаров. И об оных дворянских детях генерал-адмирал граф Федор Матвеевич Апраксин, светлейший князь Меншиков, князь Яков Долгорукий и прочие сенаторы, не смея утруждать его величество, милостивейшую помощницу государыню Екатерину Алексеевну, просили слезно, стоя на коленях. Токмо упросить от гнева его величества невозможно. И он, и граф, и генерал-адмирал Апраксин взял меры с собою представить, велел присматривать, как его величество поедет к пеньковым амбарам, мимо оных трудившихся дворянских детей, и по объявлении, что государь поехал к тем амбарам, а Апраксин пошел к трудившимся малолетним, скинул с себя кавалерию и кафтан и повесил на шест, а сам с детьми бил сваи. И как государь возвратно ехал и увидел адмирала, что он с малолетними в том же труде в битии свай употребил себя, остановился, говорит графу: «Федор Михайлович, ты, генерал, адмирал и кавалер, для чего ты бьешь сваи?» И на оно ему, государю, адмирал ответствовал: «Бьют сваи мои племянники и внучата. А я что за человек? Какое имею в родстве преимущество? А пожалованная от вашего величества кавалерия висит на дереве. Я ей бесчестия не принес». И слыша то, государь поехал во дворец и через сутки, учиня указ об освобождении малолетних дворян, определил их в чужестранное государство для учения разным художествам, так разгневан, что и после биения свай не миновали в разные художества употреблены быть. Один из немногих русских, сочувствующих новым порядкам, сказал мне о царе: «На что в России не взгляни, все его имеет началом, и чтобы впредь не делалось, от всего источника черпать будут. Сей во всем обновил или паче вновь родил Россию». 28 декабря. Вернулся царевич так же внезапно, как уехал. 6 января 1715-го. У нас были гости. Барон Левенвольд, австрийский резидент Плеер, ганноверский секретарь Вебер, царский лейб-медик Блюментрост. После ужина за стаканами Рейнского зашла речь о вводимых царем новых порядках. Так как не было никого постороннего и никого из русских, говорили свободно. «Московиты, — сказал Плеер, — делают все по принуждению, а умри, царь, и прощай, наука. Россия — страна, где все начинают и ничего не оканчивают. На нее действует царь, как крепкая водка на железо. Науку в подданных своих вбивает батагами и палками. По русской пословице «палка нема да даст ума». Нет того спория, что кулаком по шее. Правду сказал Пуффендорф об этом народе. Рабский народ рабски смиряется и жестокостью власти воздерживаться в повиновении любит. Можно бы о них сказать и то, что говорит Аристотель, о всех вообще варварах: в свободе злы, в рабстве добры. Истинное просвещение внушает ненависть к рабству, а русский царь по самой природе власти своей деспот, и ему нужны рабы. Вот почему усердно вводит он в народ цифирь, навигацию, фортификацию и прочие низшие прикладные знания, но никогда не допустит своих подданных до истинного просвещения, которое требует свободы. Да он и сам не понимает и не любит его. В науке ищет только пользы. Перпетуум мобиле, эту нелепую выдумку шарлатана Орфириуса, предпочитает всей философии Лейбница. Эзопа считает величайшим философом. Запретил перевод Ювенала. Объявил, что за составление сатиры сочинитель будет подвергнут злейшим истязаниям. Просвещение для власти русских царей все равно, что солнце для снега. Когда оно слабо, снег блестит, играет, когда сильно, тает. «Как знать», — заметил Вебер с тонкой усмешкой, «может быть, русские более сделали чести Европе, приняв ее за образец, нежели она была того достойна. Подражание всегда опасно. Добродетели не столь к нему удобны, как пороки», — хорошо сказал один русский. «Заразительная гнилость чужеземная снедает древнее здравие душ и тел российских. Грубость нравов уменьшилась, но оставленное ею место лестью и хамством наполнилось. Из старого ума выжили, нового не нажили. Дураками умрем, царь!» — возразил барон Левенвольд. «Вовсе не такой смиренный ученик Европы, как о нем думают. Однажды, когда восхищались при нем французскими нравами и обычаями, он сказал: „Добро перенимать у французов художество и науки, а, впрочем, Париж воняет“. И прибавил с пророческим видом: „Жалею, что город сей от смрада вымрет“. Я сам не слышал, но мне передавали и другие слова его, которые не мешало бы помнить всем друзьям русских в Европе. Европа нам еще нужна на несколько десятков лет. После того мы повернемся к ней спиною. Граф Пиппер привел выдержки из недавно вышедшей книжки о войне России со Швецией, где доказывается, что победы русских предвещают светопреставление и что ничтожество России есть условие для благополучия Европы. Граф напомнил также слова Лейбница, сказанные до Полтавы, когда Лейбниц был еще другом Швеции: «Москва будет второй Турцией и откроет путь новому варварству, которое уничтожит все европейское просвещение». Блюментрост успокоил нас тем, что водка и венерическая проказа, которая в последние годы с изумительной быстротой распространилась от границ Польши до Белого моря, опустошат Россию меньше, чем в одно столетие. Водка и сифилис — это будто бы два бича, посланные самим промыслом Божиим для избавления Европы от нового нашествия варваров. «Россия, — заключил Плеер, — железный колосс на глиняных ногах, рухнет, разобьется, и ничего не останется». Я не слишком люблю русских, но все-таки я не ожидала, что мои соотечественники так ненавидят Россию. Кажется иногда, что в этой ненависти тайный страх, как будто мы, немцы, предчувствуем, что кто-то кого-то непременно съест. Или мы их, или они нас. 17 января. «Так как же вы полагаете, фрейлин Юлиана, кто я такой, дурак или негодяй?» — спросил меня царевич, встретившись со мной сегодня поутру на лестнице. Я сначала не поняла, подумала, он пьян и хотела пройти молча, но он загородил дорогу и продолжал, глядя мне прямо в глаза: «Любопытно было бы также знать, кто кого съест, мы вас или вы нас?» Тут только я догадалась, что он читал мой дневник. Ее высочество брала его у меня ненадолго, тоже хотела прочесть. Царевич, должно быть, заходил к ней в комнату, когда ее не было там, увидел дневник и прочел. Я так смутилась, что готова была провалиться сквозь землю. Краснела, краснела до корня волос, чуть не плакала, как пойманная на месте преступления школьница. А он все смотрел да молчал, как будто любовался моим смущением. Наконец, сделав отчаянное усилие, я снова попыталась убежать, но он схватил меня за руку. Я так и обмерла от страха. «А что? Попались-таки, фрейлин!» — рассмеялся он веселым, добрым смехом. «Будьте впредь осторожнее. Хорошо еще, что прочел я, а никто другой. Но и острый же язычок у вашей милости, бритва, всем досталась. А ведь что греха таить? Много правды в том, что вы говорите о нас. Ей-ей, много правды. И хоть не по шерстке гладите, а за правду спасибо». Он перестал смеяться и с ясной улыбкой, как товарищ товарищу, крепко пожал мне руку, точно в самом деле благодарил за правду. Странный человек. Странные люди вообще, эти русские. Никогда нельзя предвидеть, что они скажут или сделают. Чем больше думаю, тем больше кажется мне, что есть в них что-то, чего мы, европейцы, не понимаем и никогда не поймем. Они для нас как жители другой планеты. Когда я проходила сегодня вечером по Нижней галерее, царевич, должно быть, услыхав шаги мои, окликнул меня. Попросил зайти в столовую, где сидел у камелька один, в сумерках, усадил в кресло против себя и заговорил со мной по-немецки, а потом по-русски, так ласково, как будто мы были старыми друзьями. Я услышала от него много любопытного, но всего не буду записывать. небезопасно и для меня, и для него, пока я в России».